Мы на нашем канале в YouTube.
Полный альбац. Добрый вечер, 20 часов и 5 минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», у микрофона Евгения Альбац. Я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня случился крупнейший медийный скандал. Из газеты «Коммерсант» были уволены два журналиста, Максим Иванов и Иван Сафронов. Причина – публикация заметки, в которой говорилось, что глава Софеда Совета Федерации Валентина Матвиенко скоро покинет свой пост, а ее сменщиком придет глава разведки Сергей Нарышкин. Один из журналистов написал в своем блоге в Фейсбуке, что он и его коллега покидают «Коммерсант» не по своей воле, а в соответствии с решением акционеров. Вслед за журналистами в отставку подал практически весь отдел политики газеты, включая заместителя главного редактора «Коммерсанта» и долгого руководителя отдела политики Глеба Черкасова. Эта история неожиданно легла на тему нашей передачи «Время несогласия от Екатеринбурга до Москвы». Мы приглашали уволенных и уволившихся журналистов-коммерсантов в эфир, но они отказались. Мы об этой истории обязательно поговорим, но прежде я хочу представить тех, кто сегодня со мной в студии. Это Глеб Олегович Павловский, политолог. Глеб Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Михаил Юрьевич Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А по скайпу у нас из Екатеринбурга Дмитрий Колезев. Правильно я вашу фамилию
помню? Все абсолютно правильно. Здравствуйте.
Да. Шеф-редактор издания «Знак.ком». Я прошу звукорежиссера поднять звук, иначе я не слышу, что говорит мне человек из Екатеринбурга. Я долго пытался сообразить, у кого же я неосторожно украла название передачи «Время несогласия». И вдруг сообразила, что это какая-то такая чисто психологическая аллюзия, но очень оказалась точная. У Андрея Лошака был, по-моему, пятисерийный документальный фильм, который назывался «Возраст несогласия». О молодых ребят, последователях Алексея Навального, которые вот делали его кампанию и так далее. Просто всегда не хочется оказаться человеком, который не указывает первоисточник. Глеб Олегович, вы лучше многих других знаете кремлевские нравы. Что такое было в заметке журналистов «Коммерсанта»? Она была озаглавлена «Спикеров делать из этих людей», которая была опубликована 17 мая, что она так испугала акционера и миллиардера Алишера Усманова, что тот распорядился корреспондентов уволить.
17 апреля,
да, я в тот мая, извините, 17 апреля, да, спасибо, Михаил Виноградов меня поправил. Так вот, что случилось-то, Глеб Олегович, что такого в этой заметке, объясните.
Ну, я думаю, просто не понравилось Тарабарскому королю, может быть, Валентина Матвиенко позвонила и пожаловалась.
Тарабарскому королю? Вот. Это вы имеете в виду Владимира Владимировича Путина?
Ну, да.
Я давно не слышал такого определения.
Ну, когда-то вот там в известной классической книге, значит, там Карабас-Барабас кинулся к Тарабарскому королю жаловаться на то, что он сирота, и его обидели.
Угу.
Вот. Ну, кто там был сиротой, Нарышкин или Матвиенко, я не знаю. Но, в общем, это абсолютно вегетарианская история. Она важна только невротически, то есть как показатель, как симптом внутреннего состояния людей. В Кремле, не в Кремле, это не так важно. Вот небольшого круга людей, которые, ну, загнали себя в пятый угол и совершенно неожиданным образом срывается по поводу неожиданных вещей. Поэтому здесь вы можете сколько угодно раскапывать, по-моему, причины, вы их особых не найдете. То есть причиной является чья-то ярость, важная для кого? Для хозяев «Коммерсанта». новых. Ну, понятно, что
это... Ну, что такого в этой заметке? Да, она была на первой полосе. Да, об этом стали говорить. Что... Ну, давно, собственно, говорят о том, что Валентина Матвиенко, что она собирается то ли на пенсию, то ли на пенсионный фонд, то ли еще что-то такое.
Ну, в данный момент всегда речь идет о каком-то моменте. В другой момент, в другое время, и даже на первой полосе на это могли бы не обратить столько внимания. В данный момент, может быть, как раз кто-то думал, а не отправить ли ее куда-нибудь. Дело в том, что люди... Когда люди фокусируются на сцене политической внутренней и ее контролируют, то, в общем-то говоря, это, этим нельзя их сбить. Это не так страшно. А когда они заняты проблемами Мадагаскара, то, значит, это может казаться им ударом в спину, просто вот вдруг. Потому что их отвлекают от важных...
Это вопросов. Ваша гипотеза или вы знаете?
Нет,
что-то?
Это про Мадагаскар.
Да. Михаил Владимирович, какие, скажите, что вы слышали об уходе Матвиенко и назначении на место главы Совфеда Сергея Нарышкина? И вот туда-сюда он уже был у нас спикером Нижней Палаты. И что такого взрывоопасного в этой теме?
Ну, опять же, смотрите, я не случайно запомнил дату статьи 17 апреля, что больше, чем через месяц, если возникает скандал вокруг конкретной публикации, он возникает на следующий день, через пару дней. Там, да? А так, конечно, в течение месяца редакция, ну и акционеры, если читали, с этой статьей солидаризировались. То есть, видимо, поступил какой-то сигнал, какой-то акционерам звонок о недовольстве, что отчасти работает на версию Глеба Павловского.
Слушайте, ну я не понимаю, почему Усманов, который сделал большие деньги и который, очевидно, обладает какой-то интуицией, потому что заранее вложился там в Facebook и так далее. А почему этот человек с состоянием несколько миллиардов, и, как много об этом писали, не слишком здоровый, почему он своими руками убивает такой актив, как издательский дом «Коммерсант»? А сейчас весь отдел политики ушел, да? Ну, может быть, это и слава богу, но только ему надо вообще практически закрывать газету. Я что-то не пойму. Зачем? Он заплатил много денег за нее.
Ну, я думаю, что для многих владельцев российских СМИ, не всех, но многих, всегда есть вопрос. Эти медиа-активы – это активы или это такой неликвид? Он инструмент какой-то игры, либо человека попросили, сказать, приобрести издание, и он, как это с футбольными клубами происходит, ищет, как бы от этого отстроиться. И тактически Усманов получил сигнал, что это актив, доставляющий ему проблемы. Эти проблемы масштабнее, собственно, цены репутационной «Коммерсанта». Но, повторюсь, сигнал он получил очень не сразу, очень не быстро. А возвращаясь к вашему вопросу по Матвиенко, что мы знаем? Естественно, вопросы по Матвиенко появились во время дела Арашукова, да? Угу. А потом в феврале по поводу присутствия или неприсутствия Матвиенко на послании президента Федеральному собранию. Ну, интрига уже почти забылась, но она возникало. Потом в середине апреля, 15 апреля, появляются первые посты в Телеграме о Сергее Нарышкине. Писал, не будем говорить кто, хотя это Алексей Венедиктов написал 15 апреля пост «Советую присмотреться к Сергею Нарышкину». 17 апреля выходит «Коммерсант» уже с раскладом Нарышкина в Совет Федерации. И большое количество откликов, включая представителей КПРФ, с рассказом о том, как они ездили, что называется, в лес, в службу внешней разведки к Нарышкину, обсуждали с ним текущие проблемы, тем самым показывая, что это коммуникации внутри истеблишмента у Нарышкина после ухода с публичного поста в прицеле Госдумы остались. Вот история по состоянию на середину апреля. К началу мая, наверное, забылось. Разговоры об замене Матвиенко стали постепенно растворяться, хотя до конца не ушли. Вот этот месяц неопределенности, неловкости, наверное, Матвиенко сегодня попыталась тему закрыть, показать, что она здесь надолго. Хотя шлейф от скандала, я думаю, оказался неожиданностью и для спикера Совета Федерации, и для всех игроков.
На каком уровне должен был быть звонок акционеру с состоянием в несколько миллиардов? На каком уровне? Президент? Глава администрации президента?
ну, наверное, человек 5 существует, которые могут позвонить, включая названных вами персон, с точки зрения скорости прохождения сигнала, там, да, больше похоже, там, версия о президенте становится более вероятной именно в силу того, что пауза была больше месяца, кто-то ждал возможности донести свою точку зрения там, до президентского уха. А кто после этого позвонит, вопрос скорее технический. Но количество людей, конечно, конечно, но человек 5 есть в стране.
Понятно, хорошо. А не можете перечислить этих пятерых?
Ну, слушайте, ну, как минимум, давайте вместе смотреть. Президент, но представить себе, что ради такого этой темы президент будет звонить, довольно сложно, да. Ну, глава администрации президента существует, да. Существует, ну, представляю, правительство, я думаю, его звонок тоже имеет некоторое значение, тем более для Усманова. Ну, в известной степени чем-то подкрепленная позиция спикера Совета Федерации, можно себе представить, да, что она участвует. Давайте просто, ну, ранг этих людей примерно понятно, да, несколько человек можно еще додумать.
Конечно, вызывает много вопросов позиция главного редактора. Мы так и не поняли, что, собственно, имел в виду главный редактор «Коммерсанта», сказав, что они уволены за несоблюдение стандартов журналистики. Но, вероятно, в ближайшее время, когда коммерсантовцы начнут говорить, мы, конечно, будем знать все. Сейчас я...
Они сами знают все.
Ну, я думаю, что, знаете, такие вещи скрыть нельзя. Поэтому, тем более, что там явно сейчас идут какие-то переговоры, и в том числе и с теми, кто ушли, что-то, конечно, утечет. Хорошо, я хочу дать слово Дмитрию Колизову, шеф-редактору знака.ком. Дмитрий, какое на вас впечатление произвела эта история с «Коммерсантом»? Кто вам может позвонить и сказать уволить ваших журналистов?
Я думаю, что мне, к счастью, никто не будет звонить. И...
Простите, звукорежиссер, извините, я не слышу ничего. Вы знаете, подождите, Дмитрий, я почему-то совершенно вас не слышу. Что-то у нас с выводом скайпа я вижу Дмитрия Колизова, но, к сожалению, звукорежиссер не может сделать так, чтобы звук был.
А сейчас?
Я очень тихо вас слышу. Можете чуть погромче говорить, пока мы решим такую сложную техническую проблему, а именно вывести скайп в студии «Эхо Москвы». Я знаю, это безумно трудно.
Хорошо. Главное, чтобы радиослушателям еще было слышно. Я думаю, что я бы как редактор, наверное, бы сам бы уволился, если бы у меня сложилась такая ситуация в газете, когда учредитель требует уволить журналистов, причем непонятно за что, и вместе с ними уходит весь отдел политики. Это какая-то совершенно вопиющая ситуация, мне кажется, для газеты. Ну, я бы на месте редактора тоже бы принял решение о том, чтобы писать заявление. Просто, наверное, в «Коммерсанте» какая-то... Ну, редактор выполняет какие-то другие функции. Мне кажется, вот сейчас рассуждали о том, актив это или не актив для Усманова. Я думаю, что это Усманов вообще его неправильно называть владельцем «Коммерсанта». Мне кажется, он держатель «Коммерсанта», а истинный владелец, понятно, Кремль.
Но вам не приходилось попадать в такую ситуацию?
К счастью, нет.
Хорошо. Дмитрий, собственно, переходя к той теме, ради которой мы и собирали этот эфир, Екатеринбург. Во-первых, что сейчас происходит? Что с забором, что с протестующими, что с теми, кто, значит, боролся за то, чтобы был в сквере построен храм?
Вот только что со строительной площадки увезли последние строительные вагончики. Забор еще остался, но начались работы по его демонтажу. Сегодня митрополит Екатеринбургский Кирилл обратился к строителям храма Святой Екатерины с просьбой демонтировать забор. И этот забор будет демонтирован в ближайшие дни. И строители уже обещали восстановить площадку в первозданном виде, восстановить газон, то есть как бы вернуть все как было. Еще за несколько дней до этого, в четверг после выступления Путина, были остановлены все работы строительные, и формально остановка произведена до проведения некоего опроса, в ходе которого горожане должны сказать, нужен им храм на этом месте или нет, а если нет, то в каком месте они хотели бы видеть храм Святой Екатерины. Подразумевается, что храм в любом случае должен быть построен. Нужно сказать, что протестующие требовали провести не опрос, а референдум, местный референдум, и они настаивали на этом. И в протоколе встречи протестующих с главой Екатеринбурга Александром Высокинским зафиксировано, что 100% присутствующих требовали провести референдум. Но, насколько я знаю, Москва заблокировала проведение референдума в Екатеринбурге, потому что федеральный центр, видимо, опасается местных референдумов, опасается некий открыть ящик Пандоры и вызвать какую-то такую цепную реакцию по всей стране, когда в регионах, в городах начнут требовать такого народовластия, начнут требовать решать их проблемы через референдумы. Я думаю, что и сейчас уже многие смотрят на Екатеринбург, потому что, в принципе, получается, что в Екатеринбурге протест оказался успешным. За неделю протестов людям удалось отстоять сквер. Теперь, вероятно, скорее всего, храм будет построен в каком-то другом месте. Конечно, это, с одной стороны, как-то окрыляет участников протеста, но, с другой стороны, пока непонятно, не воспользуется ли власть этой паузой для того, чтобы как-то обмануть протестующих, как-то смухлевать с результатами опроса. И, с другой стороны, пока непонятно, а как будет меняться ситуация кардинально, как будет ли как-то меняться процедуры и институты, чтобы в будущем такой ситуации не возникало. Потому что, конечно, главная причина – это не то, что в конкретном сфере строят конкретный храм, а в том, что с людьми не советуются, их мнение не слышат, их мнение не уважает, и власть вместе с крупным бизнесом, не интересуясь мнением людей, принимает решение и потом преподносит это людям как некий подарок. Держите, мы решили, что вместо сквера будет храм, а людей забыли спросить. Это и есть основная причина недовольства. Людей не слышат, люди устали от лжи и от того, что с ними не разговаривают.
Наверное, дело не только в том, что что не спросили людей, но немножечко забыли, что эти люди налогоплательщики. И эти люди, собственно, содержат и эту власть, и ту, которая в Москве, и та, которая в Екатеринбурге. А вопрос у меня к Глебу Павловскому и к Михаилу Винограду. Первое. Принято думать, что Путин не идет на попятную, что он не любит, когда его продавливают принимать решения, которые он бы не хотел бы принимать. Как вы можете объяснить, что в ситуации с Екатеринбургом вдруг Путин сделал заявление, причем сначала он назвал протестующих безбожниками, потом, видимо, ему как-то больше познакомились с сутью вопроса, и он предложил сделать опрос. То есть, что это такое? Или это простая игра «я весь в белом, а бояре плохие»? Михаил Виноград.
Конечно, за 20 лет накоплен самый разнообразный опыт, в том числе опыт уступок, в том числе опыт отходов от предыдущих планов. Самые громкие примеры по подобным общественно-резонансным темам – это Исаакиевский собор в Петербурге. Не знаю, это уже забытая история в Москве с памятником князю Владимиру. Помните, была идея поставить на Воробьевых горах размером, если не с МГУ, то где-то почти, понятна вся символика, князь Владимир, тем более во время конфликтов с Украиной это возникало. Потом поставили памятник, который особо никто сегодня не замечает, он стоит там. Не является доминантной, хотя стоит, казалось бы, в центре города. Поэтому примеры компромиссов, они существуют. Другое дело, что все равно для большого количества чиновничества любой компромисс кажется путем к разрушению государства, любые компромиссы считаются невозможными. Другое дело, смотрите, то, что заявил Путин, выглядело довольно компромиссно, уклончиво, и шаг к возможному отступлению, и шаг к возможной манипуляции. Да? И дальше мы видим совершенно разные реакции в Екатеринбурге. Мэр города говорит, занимавший довольно радикальную позицию, нет, давайте, может быть, даже проведем референдум. Гордума, собравшись сегодня, говорит, нет, мы тут власть, никаких референдумов, опрос, кто они вообще такие, что они себе позволяют. Тем временем демонтируют вагончики и демонтируют забор. То есть, по сути, Гордума говорит, нет, мы менять ничего не будем. И кто-то еще воспринимает заявление Путина буквально, хотя мы привыкли, что, как вспомните историю свидетелей Иеговы, когда Путин выступил в защиту.
Организация, запрещенная в России. Федерации, мы должны это сказать, потому что в противном случае Роскомнадзор пришлет нам представление и штраф на 40 тысяч рублей. Да?
Путин не делает оговорку, сказал, что вы творите, да? После чего ситуация свидетелями ИГУВы только запрещенными.
Организации, запрещенные в Российской Федерации.
Была радикализирована, и начались громкие истории там, с пытками в Сургуте. Вот. Но удивительно, что очень по-разному в Екатеринбурге услышали довольно двусмысленный сигнал, который был от Владимира Путина.
Лев Олегович, о чем это говорит? Почему?
Что? Что
почему говорит? Вдруг власть пошла на попятную? Почему роль, так сказать, доброго царя, но, собственно, кто другой, взял на себя Путин? Почему он вообще решил влезть в эту историю, хотя в стране подобных историй много?
Ну, нет, во-первых, такой вещи, как единая власть, которая идет или не идет на попятную сейчас, особенно сейчас мы видим высокую степень расщепленности и взаимной, что ли, взаимной даже войны иногда властей. Она просто не демократическая. Это плюрализм, но аппаратный, а не демократический. Во-вторых, транзит, он в сочетании с политизацией, он вызывает в условиях, когда нет для этого инструментов, вот компромисс, например, который был произнесен на слово, компромисс – это ведь довольно сложная организационная вещь. Вы должны учесть интересы, должен быть какой-то момент, когда вы учтете интересы и те, чьи интересы учтены, поймут, что вы это сделали, согласятся с этим. То есть это требует просто большего внимания и внутренней работы. Московская власть занята мировыми делами. Она, я сказал бы, что мы неправильно понимаем транзит как что-то происходящее внутри страны. Она далеко, ей трудно услышать вообще, что происходит. Но она оценивает, в общем, как правило, довольно верно, иногда ошибается, но, как правило, верно интуитивно оценивает градус, потенциал, точнее, потенциал развития конфликта. В какой-то момент было понято, что потенциал развития екатеринбургского конфликта высокий. И главное, модельный. Он создает эталон. Он создает эталон, и начали... А власть не может местная ничего сделать. Она только распаляет страсти. Вот этими одновременно используя, значит, сказать, и легитимные силы, и титушек, и церковь.
Алтушек. Это мне очень понравилось. Новое название. Алтушек.
Алтушек, да. И церковь, то есть это был опасный момент с точки зрения кремлевской власти, но вообще-то говоря, он для них что-то происходящее далеко в тылу.
Послушайте, но ведь об этом... Об
Екатеринбурге находится в тылу, поймите. Они не занимаются Россией.
Екатеринбург...
Они занимаются построением мировой державы в своем воображении. Россия, как армия идет, что там в ТУ? Она что, мусорные свалки ликвидирует? Да нет, она вообще на них внимания не обращает. Поэтому Владимир Владимирович проявил интуицию в этом вопросе, безусловно. Но здесь не было момента, я согласен с Михаилом, в котором он сделал что-то для себя необычное. Он выступил как в старой, уже подзабытой им роли арбитра. Значит, сказать, вот, дал сигнал, и вот отбой, сняты эти самые, сняты заборы. Это очень хорошо. Я думаю, что этого будет недостаточно.
А можно сказать, что здесь есть конфликт между желанием показывать, что власть никогда не уступает, и желанием сохранить себе свободу маневра, как это было с украинской ситуацией?
Конечно, но вот этот конфликт, он на самом деле не рефлектируется, он в пальцах, он ощущается. Вот это он, его ощущают, потому что потеря свободы маневра, ее боятся, реально боятся. Как будь мы на пиратской бригантине, мы тоже боялись потери маневра. Вот, поэтому здесь
А чего испугались-то, что пойдет эскалация конфликта в Екатеринбурге, или что этот протест в Екатеринбурге будет иметь вирусный эффект и пойдет дальше по городам России?
Ну да, но он здесь важный момент. Конечно, контролирует баланс внешнего и внутреннего, внешних проблем и внутренних, причем внутренние второстепенны, надо это помнить. Внутренний для Кремля все-таки второстепенный, он не живет внутренней политикой. И не боится на самом деле так уж вот каждый божий день революции в России. Это как бы это скорее свойство московского образованного класса. Но они сохраняют баланс, устойчивость. Вот этот самый эффект подкидывания, от которого валились Ту-104 когда-то, значит, в конце прошлого века. Вот они не хотят, так сказать, создать коридор для людей, которые вот там валят забор. Там же выдвигаются, ну, потенциально лидеры, да, бригадиры протеста. А Бог его знает, кто из них может укрупниться. Возьмет и укрупнится вдруг.
Это был Глеб Олегович Павловский. Мы сейчас должны уйти на новости рекламы, потом вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Полный альбац.
Еще раз добрый вечер. 20:33 с копейками. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Альбац. И здесь мы в студии и по скайпу с шеф-редактором издания «Знак.ком» Екатеринбургского обсуждаем вот это время несогласия. А что же происходит? Почему вдруг начал вспухать в разных местах Россия, к этому еще вернемся. Сейчас я хочу спросить Дмитрия. Что известно, кто будет делать опрос? Говорили, что уже бригада в ЦИОМа к вам выехала.
Да, на самом деле еще до того, как Путин сказал слова про опрос, в Екатеринбурге уже многие горожане рассказывали о том, что им звонили по телефону и опрашивали по какому-то очень длинному, на 30-40 минут опроснику, представляясь в ЦИОМом. При этом вопросы, как они говорили, очень странные. То есть, например, спрашивали, что они думают о том, что Навальный использует екатеринбургский протест для того, чтобы пиариться. И варианты по поводу, хотите вы, чтобы храм был построен на месте сквера, были примерно такие: да, хочу, да, хочу, но чтобы было произведено благоустройство, или да, хочу, чтобы храм был в каком-то другом виде. Ну, то есть, как бы, варианта нет, не предусматривалось. А потом, когда Путин уже сделал заявление о том, что должен быть проведен опрос, глава ВЦИОМа Федоров приехал в Екатеринбург, встретился с губернатором и встретился с полпредом, а также приехал в Уральский федеральный университет, где выступил перед студентами, и где, кстати говоря, как мне рассказали, его немножко обсмеяли, и преподаватели Уральского федерального университета сказали в том, что ВЦИОМ занимается пропагандой. Ну, я сам не слышал этого выступления, но мне так рассказывали. Но тем не менее, и Федоров заявил, что вот этот опрос, который якобы проводит ВЦИОМ, это какой-то фейковый опрос, что на самом деле такой анкеты у ВЦИОМа нет, что это что-то, они будут разбираться с тем, что это такое, что теперь они будут проводить настоящий опрос. Но пока на самом деле до сих пор городская дума Екатеринбурга не определила, в какой форме должен проходить этот опрос. Есть самые разные варианты. От простого уличного опроса, который делают социологи, тот же ВЦИОМ, до специального опроса, который проводится на стационарных участках и, по сути, представляет собой нечто вроде мини-референдума, когда люди приходят и по прописке голосуют, по сути, за тот или иной вариант размещения храма. Сегодня администрация Екатеринбурга попросила горожан присылать свои варианты размещения храма Святой Екатерины и обещает в течение 10 дней собирать эти варианты, а потом провести рейтинговое голосование и в итоге выбрать тот вариант, который победит. Кстати, не исключено, что в итоге победит тот же самый сквер, и работы в нем снова начнутся, потому что вот это вот ООО «Храм Святой Екатерины», которое занимается работами, оно по-прежнему является арендатором участка, является арендатором на 54 месяца, и формально у них есть все юридические основания для того, чтобы продолжить там работы. Их останавливают только протесты горожан.
А это частная территория? Или это территория, которая принадлежит городу?
Это территория, которая принадлежит городу, но она...
Ну, город как взял, так может и забрать. Если те, кто содержит город, а именно налогоплательщики, не хотят видеть, хотят, чтобы в сквере можно было гулять с колясками.
Это так, но уже прошли торги, и эта компания стала арендатором участка на 54 месяца. Mm-hmm. Развернуть торги, не имея оснований, достаточно сложно, по крайней мере, как говорят в администрации города.
Ой.
Вы, конечно, правы на том, что горожане – это налогоплательщики, и они могли бы там потребовать вернуть им сквер, что, собственно, они и сделали. Но ведь горожан представляют депутаты городской думы, которые были избраны на каких-то достаточно сомнительных выборах, и сегодня эти же депутаты городской думы, выступая, показали, что они вообще не представляют интересы горожан. Из 35 депутатов городской думы, по-моему, только 2 приходило в сквер общаться с горожанами. Все остальные до сегодняшнего дня вообще никак не комментировали эту ситуацию. И только на 8-й день протеста провели заседание думы, провели собрание, на котором стали высказываться на эту тему. То есть городская дума, в принципе, вообще устранилась от этой ситуации, спряталась. Хотя именно городская дума в свое время принимала решение о переводе этих земель из... рекреационных в земли, на которых можно строить постройку религиозного назначения.
Еще у меня к вам вопрос. Скажите, какую роль вот здесь, в Москве довольно много писали о том, что провластные СМИ писали о том, что Ельцинский центр, центр Бориса Ельцина, как-то помогал протестующим, там, предоставлял им еду, полевые кухни, еще что-то. Вот насколько это правда, что и как?
Это смешная история. Нет, конечно, ничего такого не было. Дело в том, что есть такое агентство фейковых новостей «Панорама», которое опубликовало новость, такую шуточную, про то, что Ельцин-центр там подогнал какие-то полевые кухни и палатки. Эту новость ретвитнул у себя Владимир Соловьев, известный вам телерадиоведущий.
Правда, потом вы имеете в виду, который ведет на «Россия-1» вот там эти все эти программы про то... Да.
Да. Да. Он уже не первый раз покупается вот на это агентство фейковых новостей.
Главный пропагандист, один из главных пропагандистов в России, да.
Именно он, да. Вот. Но потом он, правда, поправился, сказал, что я ошибся, что это агентство фейковых новостей, но эта новость уже как-то успела разлететься, вот видите, и дошла даже до «Эхо Москвы» в виде какого-то слуха. Нет, на самом деле, конечно, ничего такого не было. Ельцин-центр никак не участвовал в этой ситуации, никак не помогал протестующим и вообще держался от этого всего в стороне.
Спасибо, Дмитрий. Михаил Виноградов, вот объясните эту интригу с опросом. Почему предложен именно вариант опроса? Почему власть не хочет провести референдум? Что такое тут задумали?
Хочется сохранить свободу маневра. Хочется показать, что вот здесь мы уступили, а здесь не уступим. Мы по-прежнему в состоянии удивлять направлением движения или создавать повестку, не создавать у сторонников сквера ощущение, что они победили. Действует совершенно ожидаемо.
По-прежнему. Не, вы не уходите, пожалуйста. Потому что я начинаю теряться. Объясните мне, вот эта идея с опросом, это о чем? Вы же политтехнолог, значит, вы понимаете, что это политтехнологический ход. О чем этот ход говорит?
Есть формальная процедура. Законодательство муниципальное исходит из того, что есть процедура опроса. Да, есть отсылка к этому закону. Мы проведем опрос, а дальше мы будем спорить, торговаться про формат этого опроса, степень доверия к нему, сколько людей мы опросим, насколько прозрачны будут итоги опроса. Нормальное желание иметь дальше пространство для торговли, создавать оппозиции дальнейшую повестку. Не праздновать победу, а за что-то все время бороться и в чем-то однажды отступать. И этим тем временем смотреть, протест рассосется или нет. Потому что мы говорили о том, что отношение власти к протесту иррационально. В принципе, столь же иррациональное отношение к протесту оппозиции. Была масса случаев, когда происходилась вспышка, серьезная мобилизация и потом такой распад. Валдение при инновации в Москве. Да, совершенно неожиданный масштаб действия. И потом все как-то одномоментно разошлись, при том, что схема предложенная
погасили.
Не была 100% всех, сразмерной масштабу протеста. были там волнения по поводу системы Платон. Тоже колоссальный резонанс. Говорили, пролетарии перешли на сторону креативного класса. Да, потом тема почти... исчез мобилизующий эффект. Тема исчезла из повестки дня. Поэтому, поскольку, и Дмитрий об этом отчасти говорил, тема протеста, она обычно гораздо меньше той эмоции, которая есть у протеста. Есть усталость, есть раздражение политикой, религией, там, экологией.
Подождите, я хочу все-таки разобраться с историей с опросом. А Глеб Олегович, а почему власть боится референдума? Почему выбран вот вариант опроса?
Ну, опрос у нас уже довольно давно играет роль института. Института, который даже, точнее, субститута, то есть института, который заменяет института решения. Собственно говоря, это опрос вместо демократических механизмов принятия решений. Это казалось так удобно, что, конечно, при полном контроле над
основными системами. Насколько можно фальсифицировать результаты опроса?
А здесь ведь не в фальсификации дело. Я не хочу обсуждать, будет или не будет фальсифицирован опрос. Но когда есть такой конфликт, то это никак не успокоит, никакие результаты опроса, кроме победы, не успокоит тех, кто против.
Совершенно верно. Поэтому почему тогда не согласится
на референдум? Сторон не одна, понимаете? Ведь сторон не одна. А референдум, наоборот, это как борьба с идеей референдума, то он тоже началась уже не одно десятилетие назад, потому что референдум, да, это некая, в идеальном варианте механизм прямого действия, прямая демократия, и она должна быть изгнана. Она принимается только тогда, когда она должна играть роль декоративную. Ну, вот там проводились во время мартовских выборов президента какие-то еще одновременно референдумы, как завлекалочки на участки. Вот, поэтому референдум – это, как говорится, вот выборы готовят, да, вот осенние выборы, и готовят целый год, иногда даже больше. А, сказать, референдум труднее готовить. В этом смысле труднее готовить. Это же пропагандистская кампания. Сработает она или нет в условиях раскола? Поэтому не надо, вот у них в сентябре, бедствие в сентябре, значит, устраивать еще одно бедствие сейчас, они явно не хотят.
Я бы, кстати, с большей осторожностью отнес бы к тому, если было произнесено слово референдум. Вспомните, в прошлом году, после пенсионной реформы, была запущена тема, запущен слух, что власть готова на референдум. И, естественно, неким образом это немножко снижало потенциал в обществе. Будет настоящая точка принятия решений, и мы им уже все покажем. Там, да? И 2-3 месяца технология работала. Потом какой-то Верховный суд соберется, кто-то еще скажет: не, вы что, референдум, это не целевое расходование, этого нельзя. Я бы, честно говоря, с большим опасением отнесся к обещанию референдума, потому что его в какой-то степени легче отменить.
Но вы думаете, что власть будет продавливать историю с храмом? Или она готова, в принципе...
А здесь ведь непонятно. Еще вот, во-первых, есть группы явно, да, которые продавливают эту ситуацию, которые не являются властью в точном смысле слова, но к ней чрезвычайно близки. Да, церковь, во всяком случае, местная совершенно не отказалась от этой идеи. Я думаю, что та группа бизнеса, которая связана и владеет арендой на этот участок, и связана с местной властью, тоже не отказалась от этой идеи. И, вообще-то говоря, есть часть граждан, это можно увидеть по социальным сетям, которые не являются властью, не являются и провластными,
конечно,
но считают себя оскорбленными тем, что, значит, выступают против храма. Поэтому здесь более сложная картина. И я думаю, что власть будет вот в этой ситуации играть. Если она почувствует, что может создать хотя бы временную ситуативную коалицию все-таки за храм во что бы то ни стало, она может попробовать.
Понимаете, я не случайно говорю о том, что... не случайно назвала эту передачу «Время несогласия», потому что ведь дело не только в истории в Екатеринбурге. Да? Мы видим в чем-то похожий процесс, который происходит в Архангельской области, где на протяжении уже 9 месяцев идет стройка в ШИСе, где строят полигон, куда должны привезти московский мусор. И вырублено уже 50 га леса и так далее. Люди протестовали, там уже простреливали колеса, там перекрыли доступ бензовозов к стройке, чтобы не позволить дальше вести это строительство. Никто не обращал на это внимания. Шли протесты, не только ведь это же не единственный полигон, там собираются от 45 до 64 полигонов строить в Архангельской области. И, во всяком случае, изначально был такой план. И вдруг никто на людей не обращал внимания. Они криком кричали. Мы в New Times опубликовали кучу материалов на эту тему. И вдруг на прошлой неделе руководитель администрации президента, господин Антон Вайна, собирает совещание, и там вдруг выясняется, что никаких экспертиз нет. Ну, ему, конечно, врут, говорят, что там идут просто изыскания, что никакая стройка не начиналась, но это уже легко проверить дальше все. Да, оказалось, что никаких экспертиз нет, и он говорит, что если до 15 июня он не получит все необходимые документы, то он вообще все это дело заморозит. Опять. Люди выходили и в Онеге, и в Архангельске, и в Северодвинске, и в Каргополе, и в других местах, где тоже собираются строить полигоны, потому что люди живут с этой земли, и для них это катастрофа. Никто не обращал внимания. Что такое сейчас произошло, что вдруг глава администрации президента собирает целое совещание по поводу мусорной свалки в ШИСе?
Ну, я думаю, что, во-первых, идет вот тестирование прочности коалиции, о котором говорил Глеб Павловский. Вот
какой коалиции?
От коалиции, ну, пользу храма. Нет, не только, вот смотрите, Екатеринбург там. Русская православная церковь является активнейшим участником этой коалиции? Или она понимает, что это раскол, который возникает в обществе каждый раз, когда возникает мощная активность РПЦ, а он для церкви контрпродуктивен, нежелателен и, если говорить языком социологическим, создает ее антирейтинг. Это серьезный вопрос, серьезный вызов для РПЦ, не случайно очень разные представители церкви, очень по-разному, в том числе некоторые очень деликатно отвечают. То же самое с историей в Архангельской области. В нескольких регионах позволили ведь свалки не принять, когда были разговоры про Тулу.
Да, они отказались, Орловская область отказалась, Тульская отказалась, Владимирская отказалась.
Да, с другой стороны, конечно, есть протест немножко иррациональный, потому что если посмотрим географию огромной Архангельской области, то Архангельск, где наибольшие протесты, находится в километрах в 800 от...
Вы просто не представляете себе, вы не знаете историю, Михаил, дело в том, что я вам расскажу, да, потому что я хорошо в курсе. Дело в том, что один из полигонов собирается строить под Архангельском. Как я уже сказала, план по Архангельской области, где живет 1 300 000 человек, сделать всю область использовать как такой большой мусорный полигон, поскольку там много болот. И поэтому протесты шли и в Архангельске, ровно потому, что под Архангельском, в Северодвинске, собираются тоже строить полигон.
Но при этом в 100 километрах от ШИСа Сыктывкар, столица Коми, да, в 400 километрах Вологда, гораздо ближе, чем Архангельск, и серьезных осенью вокруг ШИСа.
Давайте не будем спорить на эту тему, вы действительно не в курсе, потому что на самом деле Сыктывкар очень поддерживал протест, и туда приезжали...
Осенью был пик, был пик,
и сейчас. Значит, они приезжали туда волонтеры, и люди, которые держат оборону в ШИСе, там есть в том числе и люди из Сыктывкара. Дело не в этом. То есть не об этом. Давайте не будем спорить на это.
Отвечаю на ваш вопрос.
Михаил, я хочу, объясните мне, у нас мало времени осталось, поэтому давайте не будем спорить. Вы объясните мне, почему вдруг после стольких месяцев протестов вдруг администрация президента возбудилась, вдруг проводит совещание на уровне руководства, и что такое произошло?
Подобные совещания проводятся, как правило, во время, после любых таких серьезных событий, они всегда утекают, не становятся достоянием гласности. Но сейчас есть желание попробовать, нужно ли власти впрягаться, нужно ли самим интересантам в Екатеринбурге, в Архангельской области эти мощные объекты, либо, собственно, власть борется сама за себя, за свое реноме, а на самом деле никакой большой пользы от этих проектов и толка от них нет. Вполне естественное желание посмотреть на своих тактических союзников. Нужно, так сказать, тогда не каштаны из огня.
Тем более осталось лето до местных выборов, которые должны показать, остановился, так сказать, тренд прошлого года. Удалось остановить.
Вы имеете в виду проигрыш Единой России?
Да, тренд ослабления позиции Единой России или нет? Это серьезный вопрос для них.
Но я хотела бы, прежде чем... Я все-таки хотела бы вас спросить, Глеб Олегович. Вот вы видите какую-то связь между тем, что в Архангельской области, который очень депрессивный регион, очень бедный, и вдруг там начинается такая волна протестов. Екатеринбург. Это, вам кажется, связанные вещи? Или это просто пока совершенно такие ад-хок случаи?
Связанные буквально?
Не буквально, нет, конечно, не буквально, вот. А просто нарастает, вырастает в обществе.
Я думаю, что мы вот это неправильно представляем себе, мы все как бы из одного, в каком-то смысле, школьного образования, вот это нарастание протестных настроений. Это очень противоречивая вещь. Они часто непонятным образом возникают, вы сами сегодня сказали, и исчезают. Какой был всплеск два года назад по поводу реновации? Даже Навальный растерялся.
Глеб Олегович, это процесс обучения. Демократия – это процесс обучения.
Обучение.
Люди учатся объединяться.
Важный момент обучения. Обучение может происходить только в каких-то организованных схемах. Нет устойчивых схем движения партии, нет обучения. Не выделяются лидеры местные и так далее. Здесь важно что? Важно вот этот важен момент этой, я бы сказал, такой мистики образца. Возникает, мы уже видели, значит, вот на мусорных протестах это, возникает некий эталон сопротивления, и теперь новый эталон возник в Екатеринбурге. И я думаю, что это тоже будет иметь значение, хотя не будет транслироваться вот буквально, как у нас все ожидают.
Дмитрий, а скажите, пожалуйста, как в Екатеринбурге вот нынешнюю ситуацию, ее воспринимают, протест уже закончился, или люди понимают, что это временная передышка, что все может вернуться на круги своя?
Вы знаете, я думаю, что скорее воспринимают как временную передышку, потому что доверие власти достаточно низкое. Люди, с которыми я общался, они очень боятся, что их могут как-то обмануть с этим опросом или еще с чем-то. И так как впереди длинное теплое лето, то я думаю, что люди легко выйдут на улицу снова, если они почувствуют, что их там пытаются обмануть, и, например, снова начать работы в сквере, или вдруг появится какой-то объект, где решат построить храм, и этот объект снова будет не нравиться людям. Вот сейчас обсуждается вариант строительства храма на главной площади города, и часть людей говорит, что это хороший вариант. Предлагается убрать памятник Ленину и поставить вместо него собор. И часть людей, естественно, говорит, здорово, декоммунизация, давайте уберем Ленина, поставим собор, историческая справедливость. Часть говорит, как же главная площадь города, она там имеет свой исторический облик, мы не должны ее занимать. Снова появляется конфликт, и я боюсь, что эти противоречия могут стать еще острее. Мне кажется, что некий протестный настрой в Екатеринбурге появился, и протест может возобновиться, если власть будет вести себя неосторожно и как-то провоцировать его.
А вы не пытались с помощью своих корреспондентов «Знака» проводить опросы на улицах Екатеринбурга?
Мы спрашивали людей на тему, нужен ли им храм или нужен ли им сквер. У нас большая часть, примерно 20 человек мы опросили, из них около 15 сказало, что им нужен сквер.
Меньше 30 это вообще не выборка. Хорошо.
Это, конечно, не социологический вопрос.
Скажите мне, пожалуйста, все-таки у нас в Москве, в московских СМИ, особенно в соцсетях, писали, что когда вот было это вот такое острое противостояние, было задержано 100 человек. Действительно ли это так? И отпустили ли их к настоящему моменту?
Евгения Марковна, я еще уточню, что у нас местный социологический фонд «Социум» проводил независимый опрос. Они опросили 300 человек, не очень большая выборка, но все-таки. И получилось, что 52% выступают против строительства храма в этом месте. Это что касается социологии. Задержано было действительно около сотни человек, чуть меньше. Из них порядка 20 получили аресты, но части из них срок ареста был снижен на следующий день областным судом во время обжалования. То есть уже после выступления Путина, когда он сказал, что нужно слушать местное население, вторая инстанция, она поснижала сроки, и в принципе сроки ареста были небольшие. Некоторые задержаны, некоторые арестованы, уже вышли на свободу сегодня. Там было от 3 до 10 суток, по-моему, самое большое 15 суток.
Это не арест, да. Это административное задержание, понятно.
Административное.
Спасибо. К сожалению, наше время подходит к концу. Обычно я говорю всего доброго, до свидания, услышимся через неделю, но я уезжаю читать лекции в Австралию, поэтому меня довольно где-то месяц, если не больше, не будет. Не пугайтесь, мне надо зарабатывать деньги, ну и ко всему прочему иногда тоже отдыхать. Так что спасибо всем большое за то, что вы были с нами. Удастся выйти в эфир из Австралии, постараюсь это сделать. Нет, услышимся, когда я вернусь. Всего доброго, до свидания, пока. Полный альбац.